Мама. Ему снился беспорядочный ворох кошмаров. Кто-то размахивал молотком и гнался за ним по бесконечным коридорам. Где-то сам по себе работал лифт. Со всех сторон к нему подкрадывались ожившие кусты животные. А под конец одна четкая мысль: «Лучше б я умер». Дэн Торренс открыл глаза. Сквозь них в его несчастную голову тут же ворвался солнечный свет, угрожая выжечь последние мозги. Похмелье было просто ядерным. Лицо горело, нос забился. Правда, в левой ноздре еще осталось игольное ушко-отверстие, сквозь которое проникала ниточка воздуха. В левой? Нет, все-таки в правой. Дэн мог дышать и через рот, но тот весь пропитался запахом виски и сигарет. Набитый непонятно чем живот, казалось, превратился в свинцовый шар. Один из собутыльников Дэна называл такое вот мерзкое состояние «похмельным брюхом». Рядом послышался храп. Дэн повернул голову, невзирая на громкие протесты шеи, которые отдавались болью в виске. Он снова приоткрыл глаза, но только чуть-чуть. Хватит с него этого жуткого палящего солнца. Пока хватит. Он лежал на голом матрасе, который лежал на голом полу. Рядом с ним на спине распростерлась голая женщина. Взглянув на себя, Дэн убедился, что на нем тоже ничего нет.
«Как там ее? Долорес? Нет, Дебби. Уже ближе».
«Динни. Динни ее зовут. Он встретил ее в баре под названием «Млечный путь». И все шло неплохо, пока...» Дальше он не помнил. А взглянув на свои опухшие, со сбитыми костяшками руки, решил и не вспоминать. Да и какая разница? Ведь сценарий-то всегда был один и тот же. Он напился, кто-то что-то там ляпнул, ну а дальше, как обычно, побоище. В голове у Дэна томился бешеный пес. В трезвом состоянии ему удавалось удерживать пса на цепи. Но когда Дэн напивался, цепь исчезала. «Рано или поздно я кого-нибудь убью», — подумал он. «А может, он уже кого-то и убил этой ночью?» «Привет, Динни, покажи-ка дыни». «Он что, правда такое сказал?» Дэн очень боялся, что да. Кое-что он начал вспоминать, и уже этого оказалось предостаточно. Они играли в восьмерку. В попытке придать битку вращения посильнее, Дэн попросту выбил его со стола. Испачканный мелом сукин сын пару раз подпрыгнул и откатился к музыкальному автомату, из которого, само собой, бренчало кантри. Кажется, Джо Диффи. И зачем, спрашивается, Дэн так крепко приложился? А за тем, что за спиной у него стояла Динни и сжимала ему член под столом.
Вот Дэну и захотелось выпендриться.
И все бы ничего, но какой-то мужик в кепке и шелковой ковбойке позволил себе рассмеяться. А зря. За побоищем дело не стало. Дэн притронулся ко рту. Еще вчера вечером, когда после обналички чека у него в кармане оказалось больше $500, на месте нынешних пухлых сосисок были нормальные губы.
«Зубы, кажется, все на месте».
В животе булькнуло. Дэн отрыгнул полный рот кислой мерзости с привкусом виски и снова ее проглотил. Возвращаясь в желудок, она обжигала пищевод. Скатившись с матраса, он встал на колени. С трудом поднялся на ноги и покачнулся, когда комната вокруг него затанцевала танго. Его голова раскалывалась от похмелья. Желудок тяготился той дешевой дрянью, которой они вчера закусывали спиртное. А еще он по-прежнему был пьян. Подцепив с пола трусы, Дэн вышел из спальни. Он не то чтобы хромал, но слегка припадал на левую ногу. Дэн смутно, и слава богу, что только смутно, помнил, как вчерашний ковбой запустил в него стулом. Тогда-то они с Динни покажи дыни и покинули бар. Они почти бежали и хохотали, как сумасшедшие. В животе снова закрутило. Желудок словно бы кто-то сжал рукой в гладкой резиновой перчатке. Тут уже сработали все блевотные механизмы. Уксусный запах сваренных вкрутую яиц в огромной стеклянной банке, вкус свиных шкварок, образ картошки фри, тонущей в кровавом озере кетчупа, вся та дрянь, которую он вчера впихивал в себя в перерывах между рюмками. Дэн знал, что его вот-вот вырвет. Но образы все сменяли и сменяли друг друга, словно на барабане в каком-то кошмарном игровом шоу.
«Что мы приготовили для нашего следующего участника, Джонни?»
«Ты не поверишь, Боб, но это огромное блюдо жирных сардин!»
Ванная находилась в другом конце коридора. Дверь была открыта, сиденье унитаза поднято. Дэн ринулся к унитазу, упал на колени и выблевал поток коричневато-желтой жижи на плавающую в унитазе какашку. Дэн отвернулся, нащупал ручку слива и нажал на нее. Из бачка полил водопад. Но звука, сливаемой в канализацию воды, не послышалось. Заглянув в унитаз, Дэн увидел, что какашка, может быть, его собственная, поднимается к заляпанной мочой кромке унитаза на волне полупереваренных закусок. Все это месиво уже почти перелилось через край. Отличный штрих к этому уже и без того кошмарному утру. Но тут канализационная труба прочистила горло и все в себя всосала. Дэна снова вырвало. Потом он уселся на корточки, прислонился спиной к стене ванной и с опущенной головой дожидался, когда заполнится бачок, чтобы смыть еще раз.
«Все, хватит. Клянусь, никакой выпивки, никаких баров, никаких драк!»
Он давал себе такое обещание уже в сотый раз, а то и в тысячный. Одно он знал наверняка. Пора ему сматываться из этого города, иначе неприятностей не миновать. Возможно, крупных.
«Джонни, а что у нас сегодня за главный приз?»
«Боб, сегодня это 2 года тюрьмы за избиение!»
Зрители в студии сходят с ума. Бачок наполнился. Дэн потянулся к ручке слива, чтобы смыть вторую часть пьесы под названием «Похмельное утро», но остановился на полпути, пытаясь залатать черную дыру в памяти. Помнит ли он свое имя? Да, Дэниел Энтони Торренс. Помнит ли он имя тёлки, которая храпит сейчас на матрасе в соседней комнате? Да, Дини. Фамилии её он не помнил. Да может, она ему и не сказала? Помнит ли он, как зовут нынешнего президента? К своему ужасу, этого Дэн вспомнить не мог. Мужик стрижётся под Элвиса и довольно кошмарно играет на саксофоне, но как его звать?
Ты хотя бы знаешь, в каком ты сейчас городе?
В Кливленде. В Чарльстоне. В каком-то из них, точно. Когда Дэн уже нажимал на ручку слива, имя президента отчетливо всплыло у него в голове. И Дэн, оказывается, не был ни в Кливленде, ни в Чарльстоне. Сейчас он в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, а работает он санитаром в больнице Святой Марии. Или уже не работает. Пора двигаться дальше. Если он переберется в другое место, хорошее место, то, возможно, ему удастся завязать со спиртным и зажить по-новому. Он поднялся и посмотрел в зеркало. Повреждения оказались не такими уж страшными. Нос хоть и распух, но, кажется, не сломан. Над опухшей верхней губой корка запекшейся крови. На правой щеке синяк. Похоже, вчерашний ковбой был левшой. С отчетливым отпечатком кольца в центре. Еще один синяк, довольно большой, на левом плече. Дэн вроде бы помнил, что это его огрели кием. Он заглянул в аптечный шкафчик. Среди тюбиков с косметикой и нагромождения свободно продаваемых лекарств он обнаружил 3 пузырька, которые можно было купить только по рецепту. Первый — дифлюкан, обычно применяемый для лечения грибковых инфекций. Во втором было обезболивающее. Дарвон — сильная штука. Он открыл пузырек, увидел внутри с полдюжины капсул и сунул половину в карман. Позже пригодятся. Последним оказался фиорицет. И, к счастью для его раскалывающейся головы, пузырек был почти полон. Дэн заглотнул 3 таблетки и запил их холодной водой. От того, что он склонился над раковиной, головная боль стала невыносимой, но уже скоро должно было полегчать. Фиорицет, предназначенный для борьбы с мигренью, гарантированно справится с похмельем, ну, почти гарантированно. Он начал закрывать шкафчик, Потом заглянул в него еще раз. Немного разгреб завалы. Противозачаточного кольца не было. Может, оно в сумочке? Он надеялся на это, потому что презервативов у него с собой не было. Если он трахнул ее, воспоминание об этом не сохранилось, но, вероятнее всего, так и случилось. Секс был незащищенным. Он надел трусы и прошаркал обратно в спальню, на миг замерев в дверях и бросив взгляд на женщину, притащившую его прошлым вечером к себе домой. Руки и ноги раскинуты, все на виду. Вчера со своими кольцами в ушах, в короткой кожаной юбке, топике и пробковых сандалиях она оказалась ему принцессой Запада. Сегодня же он видел обвисший белый мешок растущего пивного живота и первые признаки второго подбородка прямо под первым. И еще кое-что похуже. Ее даже нельзя было назвать женщиной в полном смысле этого слова. Наверное, не малолетка, господи, только не малолетка, но уж точно никак не старше 20, а может и младше. Одну стену украшал пугающий детский плакат группы «Кис», на котором Джин Симмонс извергал из себя огонь. На другом постере на ветке висел котенок с испуганными глазами. «Держись, малыш», — советовал постер. Ему нужно убираться отсюда. Их одежда валялась вперемешку в изножье матраса. Дэн отложил в сторону ее трусики, взял футболку, просунул в нее голову и начал натягивать джинсы. Он уже наполовину застегнул молнию, когда вдруг понял, что левый передний карман стал существенно легче по сравнению со вчерашним днем. «Нет, не может быть!» Голова, начавшая было успокаиваться, вновь принялась пульсировать, а сердце стало набирать обороты. Запустив руку в карман, Дэн обнаружил там лишь 10-долларовую купюру и две зубочистки, одна из которых вошла ему глубоко под ноготь, чего он почти не заметил. «Мы не могли пропить 500! Никак не могли! Да мы бы умерли от такого количества выпивки!» Бумажник по-прежнему лежал в заднем кармане. Он вытащил его, вопреки здравому смыслу, надеясь на чудо. Но чуда не случилось. Должно быть, в какой-то момент он переложил десятку, которую обычно держал в бумажнике, в передний карман. Вероятно, это ее вчера и спасло, что теперь казалось издевательством. Он посмотрел на храпящую, распластавшуюся по матрасу девушку-женщину и даже направился к ней, чтобы хорошенько встряхнуть, разбудить и поинтересоваться, куда она, блядь, дела все его деньги. Душил бы, пока не проснулась, если уж на то пошло. Но если она их украла, зачем привела его к себе? И не случилось ли с ним что-то еще, уже после Млечного Пути? Теперь, когда голова прояснилась, он начал вспоминать. Воспоминания туманные, но, скорее всего, подлинные. Как они взяли такси до вокзала? «Милый, я знаю одного парня, который там обретается». Она действительно так сказала, или это лишь его воображение?
«Сказала, чего уж там. Я в Уилмингтоне, президент Билл Клинтон. И вчера вечером мы отправились на вокзал, где и в самом деле был парень из тех, что предпочитает заключать сделки в мужских туалетах, особенно если у клиента слегка отрихтованная физиономия. Когда он спросил, кого я разозлил, я ответил, что это не его собачье дело», — пробормотал Дэн. Когда они зашли в туалет, Дэн рассчитывал порадовать подружку дозой, ничего больше. Дине, быть может, и нравился кокаин, но Дэн не хотел иметь с ним ничего общего. Он слышал, что кокс называют аспирином для богачей, а Дэн был далеко не богат. Но тут из кабинки вышел какой-то тип с портфелем, похожий на бизнесмена. Когда мистер-бизнесмен подошел к раковине, чтобы ополоснуть руки, Дэн увидел мух, ползающих по его лицу. Мух-падальщиц. Мистер-бизнесмен был ходячим трупом и даже не подозревал об этом. И вместо того, чтобы взять маленькую порцию, Дэн, похоже, пустился во все тяжкие. Или в последний момент передумал. Могло быть и так, ведь его память больше почти ничего не сохранила. «Но мух я все же запомнил». Да, это он запомнил. Выпивка умеряла сияние, вырубала его на время. Но он не был уверен в том, что мухи вообще относились к сиянию.
они появлялись, когда им вздумается, на трезвую голову или на пьяную. Он снова подумал: «Мне нужно убираться отсюда». Он снова подумал: «Лучше б я умер». Динни тихо всхрапнула и отвернулась от безжалостного утреннего света. Если не считать матраса на полу, мебели в комнате не было, даже завалящей тумбочки. Открытая дверь чулана демонстрировала скудный гардероб, сваленный в две пластиковые корзины для белья. То немногое, что висело на вешалках, предназначалось, видимо, для походов по барам. Красная футболка со словами «Sexy Girl», вышитыми блестками, и джинсовая юбка с обтрепанным по последней моде подолом. Еще там стояли две пары кроссовок, две пары лодочек без каблуков и пара туфель с ремешком на шпильках в стиле «Трахни меня». Никаких пробковых сандалий. И ни намека на его собственные побитые жизнью рибаки, раз уж речь зашла об этом. Они вроде бы сбросили обувь, когда вошли, и если так, то она должна сейчас валяться в гостиной, которую он смутно припоминал. Там же, наверное, лежит ее сумочка. Дэн мог отдать Дине остатки своей наличности на сохранение, маловероятно, но вполне возможно. Чувствуя, как пульсирует голова, он побрел по короткому коридору туда, где, как ему помнилось, была вторая и последняя комната квартиры. В дальнем углу располагалась кухонька, всю роскошь которой составляли плита с горелками да маленький холодильник, приютившийся под рабочим столом. В зоне гостиной стоял просевший диван с подложенными под один край кирпичами. Напротив — телевизор с трещиной посреди экрана. Трещину заклеили полоской клейкой ленты, и с одного угла она уже начала отходить. К ленте прилипло несколько мух. Одна все еще слабо шевелилась. Дэн смотрел на нее с нездоровым интересом, в который уже раз отмечая про себя, что похмелье позволяет заметить уродливейшие детали в самом обычном окружении. Прямо перед диваном стоял кофейный столик. На нем находилась пепельница, полная окурков, пакетик с белым порошком и журнал People с остатками наркотика на обложке. Завершала картину долларовая купюра, скрученная в трубочку. Он не знал, как много они успели нюхнуть, но судя по тому, что осталось, с 500 можно попрощаться навсегда. «Твою мать, я ведь не люблю кокс! Как я вообще его нюхал, если даже дышу через раз?» Не он. Она нюхала, а он втирал себе в десны. Воспоминания начали возвращаться. Дэн предпочел бы, чтобы они оставались, где были, но, увы, поздно. Мухи-падальщицы в туалете ползают по влажной поверхности глазных яблок мистера-бизнесмена, вылезают изо рта и влезают обратно. Мистер Барыга спрашивает, на что уставился Дэн. Дэн отвечает: «Ни на что, неважно, покажи лучше, что у тебя есть». Как выяснилось, у мистера Барыги есть предостаточно. У них всегда так. Еще одна поездка в такси к ней домой. Динни на заднем сиденье втягивает кокаин в запястье, не желая или просто не в состоянии дотерпеть до квартиры. Они оба пытаются спеть «Мистер Работа». Он увидел ее сандалии и свои рибаки, лежащие в дверях, и нахлынула новая волна золотых воспоминаний. Она не разулась, просто сбросила сандалии со ступней, потому что к этому моменту его руки крепко сжимали ее ягодицы, а ноги девушки обвивали его талию.
Ее шея пахла духами, дыхание свиными шкварками с ароматом барбекю.
Прежде чем подойти к бильярдному столу, они ели их горстями. Дэн надел кроссовки и прошел в кухню, надеясь обнаружить в единственном шкафчике растворимый кофе. Кофе он не нашел, зато нашел сумочку, лежащую на полу. Он вспомнил, как Динни швырнула ее на диван и засмеялась, когда промазала. Половина добра высыпалась наружу, включая красный кошелек из искусственной кожи. Дэн сложил все обратно в сумочку и отнес ее на кухню. Хотя он и был уверен в том, что его деньги лежали сейчас в кармане мистера Барыги, но где-то в глубине души надеялся, что кое-что осталось. Просто потому, что ему это было так нужно. Десятки хватит на 3 стакана или пару упаковок пива, но сегодня ему потребуется гораздо больше. Он достал ее кошелек и открыл его. Внутри были фотографии. На нескольких Дини с каким-то парнем, настолько похожим на нее, что было ясно, они родня. На парочке Дини с малышом на руках. Портрет Дини в выпускном платье рядом с зубастым парнем в жутком смокинге. Отделение для купюр было раздуто, и он исполнился надежды, пока не раскрыл его и не обнаружил пачку продовольственных талонов. И банкноты. 2 двадцатки, 3 десятки.
Вот мои деньги. То, что от них осталось.
Хотя он знал, что это не так. Он никогда бы не отдал свою недельную зарплату на сохранение только что снятой пьянчушки. Деньги были ее. Да, но разве кокаин не ее мысль? Разве не она виновата в том, что сегодня утром он гол как сокол, да еще и мучается от похмелья?
Нет, ты напился от того и похмелья. Ты увидел мух, потому и остался без денег.
Может и так, но если бы она не позвала его на вокзал, он никогда бы не увидел мух.
Эти 70 баксов могут понадобиться ей на еду.
Точно. На банку арахисового масла и банку джема, и буханку хлеба, чтобы было на что все это намазать. Для остального у нее есть талоны.
А как насчет арендной платы? Может, деньги нужны для этого?
Если ей нужно заплатить за квартиру, пусть продаст телевизор. Дилер наверняка с радостью возьмет его, пусть и с трещиной. К тому же 70 долларов слишком мало для месячного платежа, даже для такой дыры.
Это не твои деньги, док.
Мамин голос. Последнее, что он хотел слышать в диком похмелье, чувствуя непреодолимое желание выпить.
Иди в жопу, ма,
сказал он тихо, но с чувством. Дэн взял деньги, переложил их в свой карман, засунул кошелек обратно в сумочку и развернулся. Перед ним стоял ребенок. На вид ему было 1-1.5 года, одет в футболку атлантских храбрецов. Она доходила ему до коленей, но подгузник все равно виднелся из-под нее, потому что был полон и свисал почти до лодыжек. Сердце в груди Дэнни совершило безумный скачок, а в голове внезапно раздался тяжелый гул, как если бы Тор опустил свой молот ему прямо на макушку. Какую-то секунду он был уверен, что сейчас его хватит инфаркт или инсульт, или то и другое сразу. Он сделал глубокий вдох и выдохнул.
«Откуда ты взялся, герой?»
«Мама»,
— ответил ребенок. В этом был смысл. Дэн, в конце концов, появился на свет оттуда же. В мозгу начало формироваться чудовищное, непрошенное умозаключение.
«Он видел, как ты взял деньги».
«Ну и пусть». Рождавшаяся мысль не имела к этому отношения. Видел, ну и что, ему даже 2 лет еще не исполнилось. В этом возрасте дети принимают как должное все, что делают взрослые. Если бы он увидел, как его мама ходит по потолку, стреляя огнем из пальцев, то и глазом бы не моргнул.
«Как зовут тебя, герой?»
Его голос пульсировал в ритм с биением сердца, которое по-прежнему не желало успокаиваться.
«Мама?»
«В самом деле.
Ох, и повеселятся же твои одноклассники, когда ты пойдешь в школу.
Ты из соседней квартиры? Или с другого конца этажа?»
«Пожалуйста, ответь да, потому что вот она мысль. Если это ребенок Дини, то получается, что она отправилась шляться по барам, заперев его в этой поганой квартирке. Одного!»
«Мама!»
Тут малыш заметил кокаин на кофейном столике и устремился к нему. Намокший подгузник раскачивался из стороны в сторону.
«Сахар!»
«Нет, это не сахар», — сказал Дэнни, хотя, само собой, это был именно он. «Сахар для ноздрей». Никак не реагируя на слова Дэна, ребенок потянулся к порошку. Дэн заметил на его руке синяки, похожие на отпечатки пальцев. Он сгреб малыша в охапку. Когда Дэн оттаскивал его от столика, из подгузника на пол сквозь пальцы потекла струйка мочи. В голове мелькнул короткий, но очень ясный образ. «Парень, похожий на Дини, с фотографией в кошельке». Он хватает ребенка и трясет его, оставляя на маленькой ручке отметины своих пальцев.
«Эй, Томми, какую часть фразы валил нахер тебе повторить еще раз?»
«Рэнди, перестань, он же ребенок».
Все ушло. Второй голос, протестующий, слабый, принадлежал Дини, и он понял, что Рэнди — ее старший брат. Почему бы и нет? Обидчику не обязательно быть бойфрендом. Иногда это брат, иногда дядя, иногда...
«Выходи, щенок! Выходи и получи свое!»
«Дорогой папочка!» Он понес ребенка. Томми, его зовут Томми, в спальню. Там малыш увидел мать и немедленно принялся вырываться.
«Мама! Мама! Мама!»
Когда Дэн спустил его на пол, Томми забрался на матрас и устроился рядом с матерью. Даже во сне Динни обняла его и прижала к себе. Футболка мальчика задралась, и Дэн увидел другие синяки, на этот раз на ногах.
«Брата зовут Рэнди. Я могу его найти».
Мысль была ясной и холодной, как озерный лед в январе. Если он возьмет фотографию с кошелька и сосредоточится, игнорируя головную боль, ему, наверное, удастся отыскать старшего брата. Он уже проделывал такое раньше.
«Могу сделать так, что синяки в этот раз останутся на нем. Могу сказать ему, что в следующий раз убью».
«Только следующего раза не будет. С Уилмингтоном покончено». Он больше не собирался видеться с Динни или посещать эту убогую лачугу. Он вообще не хотел больше вспоминать минувшую ночь и это утро. Теперь пришла очередь Дика Хэлорана.
«Нет, сынок. Может, порождение Оверлука и удастся спрятать в сейф, но с воспоминаниями такой фокус не пройдет. Они и есть настоящие призраки».
Он встал в дверном проеме, глядя на Динни и ее побитого мальчика. Малыш снова заснул, и в утреннем свете парочка имела почти ангельский вид.
«Она не ангел. Пусть и не она оставила эти синяки, но ей хватило ума отправиться на гулянку и бросить его тут одного. Если бы ты не проснулся и не зашел в ту комнату...»
«Сахов!»
— произнес мальчик, потянувшись за коксом. «Нехорошо. Надо что-то делать».
«Но не мне. Мило же я, воняющий бухлом и рвотой, буду выглядеть в офисе Министерства внутренней безопасности, когда попытаюсь заявить о насилии в отношении ребенка. Еще один честный гражданин, пытающийся исполнить свой гражданский долг».
«Но ты можешь вернуть деньги», — произнес голос Венди. «Ты можешь сделать хотя бы это».
И он почти сделал. Вытащил купюры из кармана и взял в руку. Даже подошел с ними к кошельку, и прогулка, должно быть, прочистила ему мозги, потому что в них возникла идея.
«Возьми кокс, если уж так хочешь что-то взять. С легкостью продашь остатки за сотню. За две, если повезет».
«Да вот только покупатель может оказаться агентом Федерального управления по борьбе с наркотиками. С его везением так и будет. И он окажется в тюрьме. Кстати, он может попасть туда за то, что натворил в Млечном пути. Наличность гораздо безопасней. Пусть и всего 70 баксов».
«Разделю», — решил он. «40 ей, 30 мне».
«Но толку с тридцатки? К тому же в кошельке лежит куча талонов. Да такая, что лошадь подавится. Хватит, чтобы прокормить ребенка». Он взял кокаин и покрытый порошком журнал, отнес на кухню и положил на стол, где ребенок не смог бы до них добраться. В раковине лежала губка, и он стер со столика в гостиной остатки кокаина, повторяя себе, что если Динни проснется и обнаружит его за этим занятием, он отдаст ей чертовы деньги. Повторяя, что если не проснется, значит, так ей надо. Динни не вышла. Она продолжала спать. Дэн закончил уборку, швырнул губку обратно в раковину и подумал, не оставить ли ей записку. Но что он в ней напишет?
«Следи за ребенком получше, и, кстати, я выгреб всю наличку из твоего кошелька».
Ладно, обойдемся без записки. Он ушел с деньгами в кармане, постаравшись не слишком громко хлопнуть дверью, и решил, что поступил вполне тактично. Около полудня, успев забыть о похмелье благодаря фиорицету Динни и Дарвона на закуску, он подходил к заведению под названием «Голден» — спиртное со скидкой и импортное пиво. Оно находилось в старой части города, где здания были кирпичными, тротуары почти безлюдными, а ломбарды, у каждого из них на витрине имелся большой выбор опасных бритв, встречались в изобилии. Он собирался купить очень большую бутылку очень дешевого виски, но то, что обнаружилось перед входом, изменило его намерение. Тележка из супермаркета, нагруженная безумной коллекцией какого-то бродяги.
Сам бродяга внутри магазина припирался с продавцом. Сверху в тележке лежало свернутое одеяло, перехваченное веревкой. Дэн заметил на нем пару пятен, но в целом оно выглядело прилично. Он схватил его и быстро пошел прочь, зажав одеяло под мышкой. По сравнению с кражей $70 у матери-одиночки-наркоманки, похищенный у бомжа волшебный ковер казался мелочью. Может быть, поэтому он чувствовал себя мелким, как никогда. «Я невероятно уменьшающийся человек. Герой одноименного фильма 1957 года», — подумал он, спеша завернуть с добычей за угол. «Украду еще пару вещей и исчезну». Он ждал возмущенных воплей бродяги, чем они безумнее, тем громче вопят, но ничего не услышал. Еще один поворот, и можно считать, что он в безопасности. И Дэн повернул. Тот вечер застал его возле устья большого водостока на склоне под мостом через Кейп-Фир. Комната у него была, но между ним и ею стояла маленькая проблемка. Задержанная арендная плата, которую он поклялся внести не позже 5 часов вчера. И это было еще не все. Если бы он вернулся к себе, его могли пригласить в некое похожее на крепость муниципальное здание на Бэс-стрит для ответов на вопросы касательно некоего происшествия в баре. В общем, безопаснее было держаться оттуда подальше. В городе был приют под названием «Дом надежды», который местные алкаши, конечно же, прозвали «Домом безнадёги». Но Дэн туда не собирался. Там можно было бесплатно переночевать, но бутылки отбирали на входе. В Уилмингтоне хватало дешевых ночлежек и мотелей, где всем было насрать, что ты пьешь, нюхаешь или колешь. Но зачем тратить деньги на крышу над головой вместо выпивки, если на улице сухо и тепло? О кроватях и крышах придется волноваться, когда он отправится на север. Не говоря уж о том, как он добудет свои скудные пожитки из комнаты на Бёрни-стрит без ведома хозяйки. Луна вставала над рекой. Дэн сидел на расстеленном одеяле. Скоро он на него уляжется, завернется в него, как в кокон, и уснет. Он был пьян ровно настолько, чтобы ощущать себя счастливым. Взлет и набор высоты проходили трудно, но теперь турбулентность низких высот осталась позади. Он полагал, что его жизнь не показалась бы образцовой большинству американцев, но на данный момент она его устраивала. У него имелась бутылка «Олд Сан», купленная в магазине на приличном расстоянии от Голдена, и половинка бутерброда «Завтра героя» на завтра. Будущее было туманно, но сегодня луна светила ясно. Все было как надо.
«Сахов!»
Внезапно ребенок оказался рядом с ним. «Томми!» «Прямо рядом с ним!» «Тянется к порошку!» «Синяки на ручке!» «Голубые глазки!»
«Сахов!»
Он видел его с мучительной ясностью, не имевшей никакого отношения к сиянию, и не только его. Дини, похрапывавшая лежа на спине, красный кошелек из искусственной кожи, стопка продуктовых талонов с надписью «Министерство сельского хозяйства США», деньги $70, которые он взял.
«Думай о луне, думай о том, как безмятежно она всходит над рекой».
Какое-то время он так и делал. Но потом увидел Дини на спине. Красный кошелек из искусственной кожи, стопку продуктовых талонов, жалкую пачечку денег, большей части которой уже не было. Яснее всего он видел малыша, тянущегося к коксу своей ладошкой морской звездой. Голубые глаза. Синяки на руке.
«Сахов!» — сказал он. «Мама!» — сказал он.
Дэн научился отмерять выпивку так, чтобы ее хватало надольше. Опьянение было мягче, а головная боль на следующий день меньше и терпимее. Но иногда с его меркой что-то случалось, и все шло псу под хвост. Как тогда, в Млечном пути. Но то произошло более-менее случайно, а сегодня он прикончил бутылку 4 большими глотками намеренно. Мозг — это грифельная доска. Выпивка — тряпка для стирания. Он улегся и натянул на себя краденое одеяло. Дэн ждал беспамятства, и оно пришло. Но Томми пришел раньше. Футболка храбрецов, свисающий подгузник, голубые глаза, рука в синяках, ладошка морская звезда.
«Сахов!» Мама!»
«Я никогда об этом не расскажу», — подумал он. «Ни единой души». Когда луна взошла над Уилмингтоном в штате Северная Каролина, Дэн Торренс впал в забытье. Ему снился Оверлук. Но, проснувшись, он не вспомнил этих снов. Вспомнил он голубые глаза, руку в синяках, протянутую ладошку. Ухитрившись забрать свои вещи, Дэн отправился на север. Сначала в штат Нью-Йорк, затем в Массачусетс. Прошло 2 года. Иногда он помогал людям, обычно старикам. Он это умел. Слишком часто в пьяные ночи малыш был последним, о чем он успевал подумать, и первым, о чем он думал на утро с похмелья. И это о малыше он всегда думал, когда обещал себе бросить пить. Может, на следующей неделе, а уж в следующем месяце точно. Малыш, глаза, рука, ладошка, морская звезда.
«Сахов, мама!»